Сегодня не тысячи час проведем, а просто назидательное назидание о молитве. Прочитаем Ефесянам 6 глава с 10 стиха по 18. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироприявителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, чтобы вы могли противостать день злый и все преодолеться устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною и облегши в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, а и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было словом устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Ефесянам 6 глава с 10 по 18 стихи. Братья, Павел находился в тюрьме. И вот он смотрел на воина, который охранял его. И вот он Ефесянам написал в духовной войне, как побеждать дьявола, бесов и свою собственную плоть. И здесь он говорит, наконец, братья, то есть он тут дает наставление детям, родителям, как относиться, а потом говорит, чтобы укреплялись Господом и могуществом силы Его. Ну, ясно, все мы знаем, победить дьявола и все козни его мы можем только силою Бога. Другой силы нет, силою Иисуса Христа, силою Духа Святого. И вот всеоружие Божие. Какое тут всеоружие Божие? И хочу сказать, злой день. Бывает, братья, не только дни, а бывает иногда и недели. А я встречал отдельных людей, даже, 8 месяцев одно, а то 6 месяцев, когда сам дьявол, то, что искушение у нас в плоти, то, что приходит через неверующих или верующих, приходит, а то, что сам дьявол атакует беспрерывно, хульные мысли и так далее, это злый день, вот день, который, например, Иов, который переживал, вот дьявольские атаки. И тактика дьявола, это если он ожидает, во-первых, удобного момента, как и с Евой он поступил, а потом, если начинает атаки, то интенсивность в работе его беспрерывной атаки для того, чтобы ввести человека в грех. Но если мы, дети Божьи, вооружены всем оружием, то он в грех нас не введет. А эту борьбу тяжелую приходится переживать. Ну и вы знаете, что Иова, вот он пережил эти злые дни, сколько ему приходилось. А потом испытал его Бог, хотя он и даже проклял день своего рождения, но Бог не вменил ему это в грех, потому что такие сильные дьявольские пережил он искушения. А потом ему вдвойне послал благословение после этих испытаний. Так вот здесь во всеоружие Божие, значит, какое? И говорит, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против миротворителей века тьмы, века сего, против духов злобы поднебесной. Дьявол и третья часть ангелов увлечены с неба, и он низвергнут. И сейчас он находится на земле и под небесами. Под небесами идет война, духовная война. Бесы и дьявол стараются не допустить, например, нашей молитвы до неба. И происходит, как у Даниила написано, происходит там эта борьба. И для того, чтобы, братья, правильно нам борьбу вести, вот мы должны в человеке, если это через человека, должны видеть в человеке не человека, а дьявола и бесы, которые делают его через его эту работу. Ну, например, почему Христос Петру говорит: «Отойди от меня, сатана»? Он вроде же хотел еще и доброго, хорошего. Ну, зачем тебе идти на страдания? А Христос видел, что это сатана уже начал действовать через Петра. И он ему говорит: «Отойди от меня, сатана». Он видел в данном случае сатану, и поэтому он так и сказал. Если бы мы, братья, видели и в людях, и верующих, и неверующих, если они делают зло, сатану или бесов видели, то мы бы и вели борьбу против них. Мы бы не вели борьбы против человека. А иногда бывает так, что мы ведем борьбу по плоти с человеком, и успеха у нас тогда не будет. А еще можем мы сами впасть в искушение, как 6 глава Галатам говорит, что как надо обличать с любовью и так далее. Мы можем сами еще впасть в искушение, вместо победы у нас появится искушение, которое мы не выстояли, и того человека, которому мы хотели исправить, и мы его не исправили, а тоже только еще больше. Поэтому хорошо, если мы понимаем, что со злом, или как всегда говорим, и мы знаете это, бороться с грехом, но не с человеком. И вот он для этого приводит, чтобы мы были всеоружием Божьим вооружены. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною. Ну а что истина? Истина есть Христос. Если чресло, ум наш припоясан, то есть занят Христом, мы тогда всегда будем одерживать победу. Вот. Почему к Христу дьявол тоже приходил в пустыне? Со Словом Божьим. Самое трудное, братья, или тяжелое, это тогда, когда мы допускаем, когда дьявол искушает Словом Божьим, и если мы не знаем Слово Божие, впадаем в искушение. Поэтому хорошо нам знать нужно Христа и жить в нем. Тогда мы будем одерживать победу. Вот он говорит, Христо, сатана, написано, когда Христос взалкал, то он стоял в стороне, 40 дней искушал. А когда хотел кушать, сатана и пришел, говорит: ну вот камни, скажи, ты ж Сын Божий, скажи, чтобы сделались хлебами, и ешь. А Христос ему сказал: ни одним хлебом будет сыт человек. Братья, особенно когда голодное время бывает, нет кушать чего, или лагеря, или, может, в армии кто испытал, вот. Часто сатана вот и подходит с различным искушением. С каким искушением? Хлеб, например, где-то взять что-то, украсть. Например, голодный человек может пойти воровать. И поэтому Агур просил двух вещей: прошу тебя, Господи, не откажи мне, пока я живу на земле. Суеты и ложь дели, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом. И обычно, братья, вот так он нам и дает. Насущный хлеб дает, а богатство не дает. Есть души, которые, если Бог видит, что богатство не повредит нашей духовной жизни, он может дать, но тогда мы должны это богатство употребить для славы Божией. И в Америке есть богачи такие, покаялись миллионеры, дают эти миллионы на самолеты там купить, машины или на литературу и так далее. Так это хорошо, но они были неверующие, покаялись и дают употреблять для славы Божией. А нам обычно он не дать. Если он видит, что вред нашему духовному состоянию, то он может только еще забрать у нас. То есть отнять то богатство, которое мы имели, потому что он видит, что богатство это нам вредит. Дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевшее устоять. Значит, припоясать чресла ваши истину. Это первое. И чтобы Христом наш был занят разум. И облегши в броню праведности. Если, братья, мы не будем говорить, хотя я читал что-то сочинение, не помню, или Смита, он говорит, нет человека на земле, который бы не грешил словом. Да таких и нет. И особенно, чтобы в правде. Вот. Язык, написано у Якова, язык прекраса неправды. Я уже говорил об этом. Если кого-то хвалим, чуть-чуть прекрасим. Если кого-то недолюбливаем, прекрасим в другую сторону. И потом, когда получается, через несколько проходит уст, и получается целая неправда. И сатана этим пользуется, чтобы между нами посеять всякие раздоры. Значит, а за Христа написано, что он говорит, кто обличит меня в неправде? И никто его не обличил, и сатана даже молчал. Он только поступал по правде. Ну, что есть святая неправда, защищать там братьев, сестер, особенно во время судов, это, братья, неправильно. Если рав блудницу считает, что вот она обманула и сохранила жизнь, так она блудница была. Если на Аврама ссылаются, что вот он сказал за Сару, что она сестра, а не жена, так его Бог, этот царь обличил, что ж ты, говорит, обманываешь, это она же жена твоя. Ну и он тогда пришел признаться ему, я боялся, что меня убьют, а потом что? Бог вот обличает нас, братья, но и защищает. Обличил Авраама в неправде, а потом говорит царю, пусть и то есть этот, да, Авраам помолится, я его молитву приму. Вот так поступает он и с нами. Обличит в неправде, но и защитит тогда, когда нужно это защищать от людей. Значит, истина броню праведности. Дальше, обув ноги в готовность благовествовать мир. Ну, думаю, тут понятно, объяснять особенно нечего. Братья, если бы мы с вами несли мир везде, куда мы идем, или где мы находимся, вот, это очень благодать вам и мир, все апостолы желают в своих посланиях, которые пишут. Ну, я уже говорил, кажется, у вас, я в Одесской области в одном селе был, захожу, открываю дверь в коридорчик, ну и висит текст, ну, крупненький такой, «С миром принимаем». Значит, в этом доме живут люди, которые всех, которые приходят, с миром принимают. Ну и хочу сказать, братья, если у вас нет текстов в доме своем, то хочу, чтобы вы их завели. В Ветхом Завете было написано везде, где нужно было. И если стыдитесь вы, что в вашем доме зайдут и будут видеть Бога, мы уже грешите. Пусть знают, кто все заходят в дом, что здесь живут верующие люди. И текст сам будет свидетельством всем заходящим о Боге. И часто от того, что у вас эти тексты находятся дома, часто люди, если приходят, и начинается с этого беседа. Так, в броню готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры. А больше всего, братья, вот эти раскаленные стрелы лукавого отражать щитом веры. Вот за Христа искушал дьявола, а Христос говорил, написано, написано. Скажу, одного брата когда-то судили в Орле, и судьи, которые не задавали вопросы, он все на все вопросы написано вот так, написано так, и судьям нечего было и говорить, потому что Слово Божие имеет великую силу. Значит, наипаче возьмите щит веры. И вот когда дьявольские искушения стрелы пускает сатана, вот, то мы должны верой в Иисуса Христа этим щитом отражать эти стрелы. Ну, недавно мне пришлось разбирать один вопрос такой, что, ну, служитель неправильно понял сестру и обличил ее так, что она заболела духовно. И не могла от этого, что она заболела духовно, не могла ему простить. И пришлось очень много уговаривать ее, чтобы она простила. И просто сказали, если она не может простить от Бога, то тогда твои молитвы Бог не может слышать. И пришлось нам с братом вдвоем, наверное, около часа убеждать ее, что она должна простить. Ну, не знаю, как дальше, это в другом городе здесь, на Украине, было у нас, братья. И вот эти раскаленные стрелы, щитом веры мы можем только верою в Иисуса Христа угасить их, и они не будут иметь успеха. Ну и дальше что? То есть больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить раскаленные стрелы лукавого. Есть стрелы, вообще, братья, стрелы, как это из лука стреляли. А есть раскаленные или еще ядом отравленные эти стрелы, что человека поражали, и человек умирает. Но я не знаю, насколько правда, мне говорил брат, сейчас вот есть такие придуманные оружия в мире у дьявола и у слуг, что может идти, проходить мимо тебя и какие-то лучи на тебя направить, и человек может заболеть или умереть. Не знаю, насколько это правда, но по современной технике все возможно быть. Так, и шлем спасения возьмите, и меч духовный. Шлем спасения, понятно, что мы спасены Богом. И если вот дьявол, хочу еще сказать, почему-то, друзья, встречаешь сейчас старых сестер больше, братьев меньше. Всю жизнь верующие трудились, жертвовали. А теперь, когда стало переход надо делать, а я и не спасена. Дьявол настолько до самой смерти будет с любым человеком и с нами вести эту войну, чтобы человека ввести в грех, и чтобы, может, в последние дни человек может потерять спасение. Ну, что там делать? Конечно, беседовать, читать Слово Божие, вместе молиться, чтобы Бог даровал эту победу. И шлем спасения, и меч духовный, который есть Слово Божие. Ну, меч духовный, который отсекает всякий грех, это Слово Божие. Мы уже об этом говорили, и немало говорили. И этот меч, я уже повторю еще, братья, вот для победы над силами, как тут написано, для мироправителей тьмы косего. Они, когда приезжают, особенно на благовестие, стараются, ну, напугать больше всего или забирать. Значит, мы должны пользоваться двумя мечами. Основной меч – это Слово Божие. Основной наш меч и законы страны – это второй меч. Они, может быть, меча Слово Божие не хотят принимать, а законы страны, хоть они и нарушают их, а все-таки боятся, потому что это закон страны. Поэтому у работников юстиции и у нас щит, эмблема их такая, значок «щит» и «меч». Это у них они по-своему, по-мирски. А у нас должен быть меч. Значит, Слово Божие и законы страны. И когда законы страны нашей, ну, любой страны на нашей стороне, конечно, они-то изощряются иногда, а сделать-то ничего не могут. Против не могут не только действовать, а и сказать не могут, потому что это закон. Ну и все равно, друзья, все оружие Божие, которое вот мы перечислили, апостол Павел, если не будет молитвою движимо, пользы от него будет мало. Надо, чтобы это движение, это все оружие приведено было через молитву в движение. Ну, так же, как и воин, вот. Если он будет вооружен во всем, а не будет применять оружие на месте, он ничего, ну, не достигнет того, что нужно достигать. Значит, всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых. Ну, конечно, прежде всего мы сами должны молиться, чтобы мы одержали победу. А потом во всякое время старайтесь и со всяким постоянством. Братья, мы много говорим о молитве, а сколько мы молимся. Вот Христос проводил, когда избрать учеников хотел, 6 глава Луки. Важное дело такое. Он всю ночь пробыл в молитве к Богу. Ну, я один раз только всю ночь пробыл в молитве к Богу, больше не было. Другой раз побольше молюсь, поменьше. Одну ночь я просто вот так решил испытать, как Христос всю ночь пробыл, что это за состояние. Конечно, я не молился, и Христос не стоял все время на коленях. Молился, читал Слово Божие, пел, но все время пребывал в общении с Богом. Конечно, благословение я испытывал, но это, братья, и нелегкое состояние. Если вы работали, а я как раз тогда работал, когда это сделал, конечно, дьявол там будет искушать, и со сном надо бороться. Но он, это, и Павел говорит, чтобы это делали мы, и молились. Ну и что сказать? Можно много сказать, но я хочу сказать там пару примеров из жизни. Вот этот, один я читал, а другой могу сказать из жизни нашей. Нашего же. Американские были миссионеры в Турции. И вот султан издает указ, чтобы всех миссионеров американских выслать из Турции. Приходит миссионер и говорит, что завтра, наверное, нас будут выселять. Султан издал такой указ. Он говорит, есть еще на небе выше султана. Давай будем молиться, и Бог может разрушить. И помолились они, и утром сообщают, что султан ночью умер. Братья, я думаю, что вы читали и слышали немало примеров, когда народ Божий молился, и Бог разрушал все их планы. Ну и в наше время вот были цари, которые одни меньше гнали, другие больше. Андропов, это же бывший работник КГБ, и он начальником КГБ или министром КГБ и был. Когда он стал у нас главным, что ли, генеральным секретарем, то он начал издавать вторые указы, чтобы не выходили из лагеря, то есть чтобы верующие умирали и тем покончить с религией. Ну и молились и постились, и он недолго совсем и пробыл. Очень мало пробыл, и Бог допустил смерть, и он умер. Братья и сестры, поэтому через молитвы верующих, Бог посылал за защиту и будет посылать, если мы только будем в должном духовном состоянии. И поэтому, братья уже говорили не один раз, мы смогли победить. Это атеизм в нашей стране. Благодаря чего? Благодаря только того, что братья обратились просто в посланиях, что надо нам, народу Божию, очиститься от грехов, и Бог тогда будет действовать через нас. И вот когда в 62-м году Хмара когда умер, братья, кто помнит? В 61-м, да? Ну вот мы в Киеве собрались, братья, на совещание. Еще тогда была инициативная группа, несколько человек у нас было. Ну и потом приносят письмо, передают. Наверное, кто-то передал непосредственно, не знаю. Ну и в этом письме вот Хмара пишет в письме, что моего мужа убили в тюрьме, описывает там подробно так. Но говорит, я, братья, материально, сразу с такой письме, материально я ни в чем не нуждаюсь. И я, говорит, никогда так материально не жила. И помню, приводит письмо, я получаю и деньги, и посылки из-за границы, и такой адрес. СССР, Хмара, СССР, Колунда, Хмара, Мария. Вот такой адрес. И почему-то, говорит, все мне это передают. А вот, говорит, я очень смущена и беспокоюсь, а как я теперь воспитаю 4 детей без мужа? У меня такая просьба, чтобы вы молились за детей моих, и чтобы Бог подал мне мудрости, чтобы их воспитать. Ну, брату поручили прочитать Слово Божие, и вот он прочитал Слово и говорит: «Братья, вот мы сейчас дома не живем, ездим по городам, и нам Бог сказал, во сто крат домов будете иметь, кто оставит жену, детей, дома, во сто крат будет иметь». У нас, говорит, во сто крат – это в сто раз больше. И нас принимают, говорит, и нас кормят там, и ночлег предоставляют, и все. А вот такое место, я читаю, говорит, и некоторых из вас умертвят. А вот это, говорит, я радовался, когда сажали в тюрьмы, в ссылки сажали, штрафовали, гнали нас, говорит, я радовался, что у народа Божия прибавляются силы, и Бог допускает эти. А еще не встречал ни одного. Кучеренко тогда еще не знали, что его замучили, потому что жена просила не сообщать. Вот, а теперь, говорит, уже есть, которого и умертвили. С одной стороны, говорит, это скорбь, что Мария просит, и ясно, что умертвили. А с другой стороны, говорит, я радуюсь, что у народа Божия Бог дает силы даже и смерть побеждать и не страшить. Ну, понятно, братья, почему смерть умерщвляли некоторых? Напугать. Смерть – это сильный, как сказать, аргумент, да, чтобы напугать. А когда увидели, что и смерти не боятся верующие, тогда один из безбожных там на совещании сказал, если сторонники Совета Церкви и смерти не боятся, мы их не победим. Это последний у дьявола аргумент – смерть, который последний враг дьявола, смерти будет истреблена. Ну и что, братья? И все дети, которые были у них, и сыновья, и дочери, все верующие, и диакона, и регента, и так далее. То же самое я хотел сказать и за Слободу, вот Надежду, которую сильно мучили и отбирали детей, тоже все дети верующие. И могу сказать обратное, что братья, которых избирали на служение, они под видом того, что... Вот надо мне детей воспитывать, мне надо дома там и так далее. Быстро обычно попадали в смерть. В Горловке избирали брата на служение. Хороший брат. Он говорит, нет, братья, мне надо воспитывать детей и так далее. Ну, на это сослался. Ну, избрали другого брата, того брата посадили. Он приходит, 3 года отбыл на похороны этого брата. Ехал на велосипеде, машина зацепила и насмерть убила. И таких примеров очень много. Особенно еще, братья, чтобы мы были искренни пред Богом. Если мы будем лицемерны, как Давид говорит, как с лукавым по лукавству поступает, Бог-то видит. А если мы иногда не искренни перед церковью или перед кем-то, то Бог особенно таких людей наказывает, ясно. Ну и так, здесь дальше всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о чем самым со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. Вот Павел не просит, чтобы защитил его Бог там от дьявола, а просит, чтобы проповедовать Евангелие, он имел силу, и его проповедь была бы действенна. И поэтому он молился за все церкви, которые основал, и просил все церкви молиться за него. Братья, так и вы делайте. С одной стороны, за свою церковь, где ясно, что надо молиться, и побуждать к молитве членов церкви. Там, где это совершается, там больше бывает и благословений, и больше имеет успех благовествований. Там, где это мало совершается, мало, конечно, бывает и покаяний, и успехов. Ну и еще хочу последнее, что сказать, братья. Это Самуилу, когда Бог разговаривал с ним, Он не понял вначале голос Божий, а потом к Илье все приходил, а Илья его научил. Понял, что это с ним говорит Бог, и говорит: «Говори, Господи, ибо слушает раб твой». Я хотел, я уже один раз говорил, помню, я хотел, чтобы в конце молитвы, ну, благодарение, просьбы изложили, а потом аминь, а потом сказали: «Господи, говори, Господи, ибо слушает раб твой». Чтобы, если вы научитесь голос Божий слышать, вот Бог вам скажет что-то очень важное для вашей личной жизни. И это делайте в конце вашей молитвы. Ну, а теперь давайте мы сейчас помолимся Богу и закончим.